Глава 20. Долго еще та, которая грезит, глядела в бурлящую пучину. Затем она произнесла со вздохом «Моя бедная собака» и поднялась. Гибель Торреса нисколько ее не тронула. С юных дней своих она привыкла распоряжаться жизнью и смертью своего полудикого, вырождающегося племени, и жизнь человеческая как таковая не имела в ее глазах никакой цены. Если человек жил честной и благородной жизнью, тогда, естественно, жизнь его была неприкосновенна. Если же он вел дурную жизнь, угрожал безопасности прочих людей, то также, естественно, было предоставить ему умереть или даже насильственно умертвить его. Поэтому вся история с Торресом была для нее только эпизодом, правда, неприятным, но быстро приходящим. Однако она искренне жалела о гибели бедного пса. Войдя в комнату, она громко хлопнула в ладоши и отдала прислужнице, явившейся на зов, распоряжение. А сама, удостоверившись, что крышка сундука все еще открыта, вышла на террасу, откуда она могла наблюдать за комнатой, оставаясь сама незамеченной. Через несколько минут прислужница ввела Фрэнсиса в комнату и оставила его там одного. Он был в дурном настроении. Хотя он и совершил благородный поступок, отказавшись от Леонсии, поступок этот, однако, не доставил ему никакой радости. Еще меньше радости испытывал он при мысли о скором браке его со странной женщиной, которая царила над затерянными душами и жила в этом странном, расположенном над озером доме. Правда, в нем она не возбуждала, как в Торресе, ни чувства страха, ни враждебности. Напротив, Фрэнсис чувствовал к ней искреннее сострадание. Его невольно трогало жалкое, почти трагическое положение этой женщины, находящейся в полном расцвете силы красоты, которая так трогательно и безнадежно стремилась к любви, несмотря на свой мужественный и надменный характер. С первого же взгляда он понял, где он находится, и невольно подумал, не считает ли уже царица его своим мужем. Может быть, здесь не тратят времени на лишние переговоры, церемонии и обряды. Поглощенный своими невеселыми думами, он обратил очень мало внимания на сундук. Наблюдавшая за ним царица видела, как он стоял посреди комнаты, явно ожидая ее. Затем через несколько минут подошел к сундуку. Он захватил целую пригоршню драгоценных камней и стал небрежно бросать их обратно, один за другим, точно простые камешки. Затем отошел и принялся разглядывать шкуры леопардов на ее ложе. Наконец, он опустился на это ложе, одинаково равнодушный и к ложу, и к сокровищам. Все это вызвало такой восторг в царице, что она не в силах была больше ограничиваться одним подсматриванием. Войдя в комнату, она произнесла со смехом: «Значит, сеньор Торрес был лжецом?» «Был?» — спросил Фрэнсис, просто чтобы сказать что-нибудь, и поднялся с ложа. «Да, он уже больше не существует», — ответила она. «Но это не важно», — поспешила она прибавить, заметив, что известие о смерти Торреса пробудило во Фрэнсисе любопытство. «Он ушел, и это хорошо, что он ушел, ибо он никогда больше не вернется. Но он лгал мне, не правда ли?» «Без всякого сомнения», — ответил Фрэнсис. «Он наглый лжец». Он не мог не заметить уныние, выразившегося на ее лице, когда он так охотно согласился с ней относительно лживости Торреса. «Что же именно говорил он?» — спросил ее Фрэнсис.
«Что его выбрали мне в мужья».
«Ложь», — сухо ответил Фрэнсис.
«Затем он сказал, что выбор пал на тебя, и это тоже, несомненно, ложь», — упавшим голосом продолжала царица.
Фрэнсис отрицательно покачал головой. Невольный крик радости, вырвавшийся из уст царицы, тронул его сердце такой нежной радостью, что у него мелькнуло желание обнять ее и приласкать. Она ждала, чтобы он заговорил. «На меня действительно пал выбор стать твоим мужем», — продолжал он твердым голосом. «Ты прекрасна. Когда же мы поженимся?» При его словах на лице ее отразилась такая ликующая радость, что он поклялся себе никогда добровольно не омрачать этого прекрасного лица печалью. Хотя она и была повелительницей затерянных душ, хотя она и обладала сказочными богатствами и чудесным даром провидения, но в его глазах она была просто одинокой и неопытной женщиной, с сердцем, переполненным страстной любовью, но совершенно неискушенной в любви. «Я открою тебе, какую еще ложь сказал мне этот гадкий Торрес», — радостным голосом воскликнула она. «Он сказал мне, что ты богат, и что раньше, чем взять меня в жены, ты желаешь узнать, какие богатства я принесу тебе в дар. Еще сказал он мне, что ты послал его осмотреть мои богатства. Я знаю, что это ложь. Ты не ради этого берешь меня в жены». И жестом, полным презрения, она указала на сундук с драгоценностями. Фрэнсис покачал головой. «Ты женишься ради меня самой?» — с ликованием продолжала она. «Да, ради тебя самой. Не мог не солгать, Фрэнсис». И тут глазам его представилось удивительное зрелище. Царица — это деспотичнейшая из властительниц, которая неограниченно распоряжалась судьбами всех своих подданных, которая так холодно и бессердечно рассказала ему про смерть Торреса, которая выбрала себе августейшего супруга, даже не справляясь предварительно с его желаниями. Эта самая царица вдруг начала краснеть. По шее ее, затем по лицу, ушам и даже лбу разливалась алой волной краска девичьего смущения и стыдливости. Смущение ее заразило и Фрэнсиса. Он не знал, как держать себя, и почувствовал, что сквозь его загар пробивается также румянец. Никогда еще, невольно подумал он, не было такого затруднительного и странного положения между мужчиной и женщиной. Положение между тем становилось все более и более затруднительным. Но даже ради спасения своей собственной жизни он не мог бы найти нужного слова, чтобы положить конец этому замешательству. Наконец, царица заговорила первая. «А теперь, — сказала она еще больше краснее, — вы должны поухаживать за мною». Фрэнсис пытался заговорить, но губы его так пересохли, что он принялся облизывать их и пробормотал несколько бессвязных слов. «Меня еще никто никогда не любил», — откровенно признавалась царица. «То чувство, которое питает ко мне мой народ, — не любовь. Они не люди, а просто неразумные животные. Но мы, ты и я, мы ведь настоящие мужчина и женщина. На свете есть ухаживание и любовь, и нежность. Все это мне сказала мое зеркало мира. Но я так неопытна. Я не умею. Не знаю, как надо любить. Ты же чужеземец.
Явившийся ко мне из большого мира, ты, несомненно, знаешь, что такое любовь. Я жду. Люби же меня.
Она опустилась вновь на свое ложе и, усадив Фрэнсиса около себя, ожидала его ухаживания.
Бедный юноша, которому так повелительно и неожиданно приказано было любить, был парализован полной невозможностью вызвать по первому приказанию любовь в своем сердце.
«Разве я не прекрасна?» — спросила его царица после некоторого молчания.
«Разве ты не так же безумно жаждешь обнять меня, как жажду я твоих объятий? Никогда еще мужские уста не прикасались к моим губам. Что такое поцелуй? Поцелуй в уста. Когда ты поцеловал мою руку, я испытала неизъяснимое блаженство. Твои губы поцеловали не только мою руку, но и мою душу. Мне казалось, что сердце мое билось в руке под прикосновением твоих уст. Разве ты не чувствовал его?»
«Итак», — говорила она полчаса спустя, сидя с ним рука об руку на ложе, «я рассказала тебе все то немногое, что я знаю про самое себя. О прошлом моем я знаю только то, что мне о нем рассказали. Настоящее я ясно вижу в моем зеркале мира. Будущее я тоже могу видеть, но только очень смутно, и не всегда я понимаю то, что вижу. Я родилась здесь, так же, как и моя мать и мать моей матери. Каким-то образом случилось, что в жизни каждой царицы был мужчина. Порой они приходили сюда так же, как и ты. Мать моей матери, так рассказывали мне, покинула нашу долину, чтобы найти себе мужа, и отсутствовала долгие-долгие годы. Таким же образом ушла в свет и моя мать. Тот секретный путь, где давно умершие конкистадоры охраняют тайны майя, и где стоит сам Даваско, чей шлем этот Торрес нагло похитил, этот секретный путь хорошо известен мне. Если бы ты не пришел, я должна была бы пойти этим путем, чтобы искать тебя, ибо ты был предназначен мне судьбой, и встреча наша была предопределена».
Вошла женщина, за которой следовал копьеносец, и Фрэнсис с трудом мог понять последовавший затем разговор, который они повели между собою на странном староиспанском языке. Царица передала ему этот разговор. Лицо ее выражало гнев и в то же время радость. «Мы должны сейчас же отправиться в большой дом для свадебной церемонии. Жрец солнца упрямится. Я сама не знаю почему. Быть может, потому что ему не позволили пролить вашу кровь на его жертвенном алтаре. Он очень кровожаден. Хотя он верховный жрец солнца, но в нем мало мудрости. Мне только что донесли, что он пытается восстановить народ против нашего брака, жалкий пес».
Она крепко сжала кулаки, лицо ее приняло решительное выражение, а в глазах засверкал царственный гнев.
«Я заставлю его повенчать нас по старинному обычаю перед большим домом у алтаря солнца».
«Фрэнсис, еще не поздно переменить решение», — уговаривал его Генри.
«Право же, это несправедливо. Ведь это я вытянул короткую соломинку. Разве я не прав, Леонсия?»
Леонсия не отвечала.
Они стояли все вместе перед толпой собравшихся затерянных душ у алтаря. Царица и жрец солнца находились в большом доме.
«Вам не хотелось бы, чтобы Генри женился на ней, не правда ли, Леонсия?» — спросил Фрэнсис.
«Да, но не хотелось бы, чтобы женились и вы», — отвечала Леонсия. Единственный человек, которого я хотела бы видеть ее мужем, это Торрес. Я не люблю ее, и мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь из моих друзей стал ее мужем».
«Да вы попросту ревнуете», — заметил Генри.
«А между тем, Фрэнсис кажется не очень опечаленным своей судьбой».
«Она совсем неплохая женщина», — объявил Фрэнсис.
«К тому же я умею подчиняться своей судьбе, если не с хладнокровием, то во всяком случае с достоинством.
И знаешь, что я скажу тебе, Генри, раз ты на этом так настаиваешь?
Она не согласилась бы выйти за тебя, если бы ты даже просил ее».
«Я в этом совсем не уверен», — начал быстро Генри.
«Спроси в таком случае ее»,
— вызывающим тоном сказал Фрэнсис.
«Вот и она. Посмотри-ка на нее. По глазам ее видно, что происходит что-то неладное, а жрец мрачен, как туча. Подойди-ка, предложи ей быть твоей женой, и ты увидишь, как она тебя примет».
Генри с упорством кивнул головой. «Ну и пойду. Не для того, конечно, чтобы показать тебе, какой я победитель женских сердец, но просто во имя справедливости. Я не должен был принимать твою жертву, и теперь я хочу попытаться исправить дело».
Прежде чем Фрэнсис успел помешать ему, он подошел к царице и, оттолкнув от нее жреца, серьезно заговорил с ней. Царица засмеялась, но выслушала его. Но смеялась она не над Генри. Смех ее предназначался для Леонсии, над которой она, наконец, торжествовала. Быстро и решительно отклонила она предложение Генри. Затем царица в сопровождении жреца подошла к Леонсии и Фрэнсису, а за ними по пятам следовал Генри, изо всех сил стараясь скрыть радость, которую принесла ему его неудача.
«Что ты на это скажешь?» — обратилась царица к Леонсии.
«Генри только что просил меня быть его женой, и это четвертое предложение за сегодняшний день. Но разве не любят меня мужчины? Разве у тебя было когда-нибудь четверо влюбленных, которые все стремились бы жениться на тебе в день твоей свадьбы?»
«Четверо!» — воскликнул Фрэнсис.
Царица ласково на него взглянула.
«Да. Ты, Фрэнсис, и Генри, которому я только что отказала. А раньше, еще прежде вас, этот дерзкий Торрес.
А только что в большом доме верховный жрец».
Гнев вновь загорелся в ее глазах при воспоминании об этом.
«Этот жрец солнца, этот жрец, который давно приступил свои обеты, этот мужчина, который только наполовину мужчина, осмелился предложить мне стать моим мужем. Жалкий пес, животное. И под конец он имел дерзость заявить, что я не буду женой Фрэнсиса. Идем, я покажу ему, как он ошибается».
Она кивнула своим телохранителям, приказывая им следить за всей группой, а двоим из них повелела стать за спиной у жреца, чтобы и его включить в круг. При виде этого ропот раздался в толпе затерянных душ. «Начинай, жрец!» — резко приказала ему царица. «А не то мои телохранители убьют тебя!»
Он быстро обернулся, как будто взывая к толпе, но слова замерли у него на устах при виде копий, приставленных к его груди. Ему пришлось примириться с неизбежным, и, подойдя к самому алтарю, он поставил царицу и Фрэнсиса напротив себя перед алтарем, а сам поднялся на возвышение и, глядя на них и через головы их на толпу затерянных душ, заговорил.
«Я жрец солнца», — начал он. «Обеты мои священны. Я верховный жрец солнца, принужден повенчать эту женщину, ту, которая грезит с этим незнакомцем, с этим пришельцем, чья кровь уже обещана на алтарь нашего Бога.
Обеты мои священны, и я не смею приступить их. Я отказываюсь повенчать эту женщину с этим мужчиной. Во имя Бога Солнца я отказываюсь приступить к церемонии.
В таком случае ты сейчас же и на этом самом месте погибнешь, — злобно прошипела царица. Она жестом приказала копьеносцам, стоявшим за спиной жреца, поднять на него свои копья, а остальным телохранителям направить свое оружие против ропщущей и недовольной толпы затерянных душ. Последовала жуткая пауза. В продолжении почти целой минуты не было произнесено ни одного слова, не было произведено ни малейшего движения. Все стояли, точно окаменевшие. Взоры всех были устремлены на жреца, к груди которого были направлены поднятые копья телохранителей. Жрец, подвергавшийся наибольшей опасности, первый прервал молчание. Он подчинился неизбежному. Спокойно повернувшись спиной к грозным копьям, он опустился на колени и на староиспанском языке начал моление, обращенное к Богу Солнца. Затем, повернувшись к царице и Фрэнсису, он жестом приказал им низко склониться перед ним и прикоснулся к их соединенным рукам кончиками своих пальцев. При этом он не мог скрыть невольной гримасы, исказившей его черты. Когда склонившаяся пара поднялась по его приказанию, он разломил небольшую лепешку на две части и протянул каждому из них по половинке. «Святое причастие!» — шепнул Генри Леонсий в то время, как царица и Фрэнсис ели каждый свою половину лепешки. «Да, это католическая религия Даваско, которую он занес сюда. С веками она исказилась до такой степени, что стала теперь брачным обрядом», — ответила ему тоже шепотом Леонсия. При виде Фрэнсиса, который навсегда был потерян для нее, она должна была употребить всю силу своей воли, чтобы сохранить внешнее спокойствие. Губы ее были совершенно бескровны и крепко сжаты, а ногти впивались в ладони крепко сжатых рук. Жрец взял с алтаря крохотный кинжал и крохотную золотую чашу и передал их царице. Он сказал несколько слов Фрэнсису, и тот, закатав рукав, обнажил свою левую руку. Она собиралась уже сделать надрез, как вдруг остановилась, глубоко задумалась и вместо того, чтобы оцарапать ему кожу, осторожно прикоснулась языком к кончику кинжала. Тут ею овладела ярость. Почувствовав странный привкус на лезвии, она отбросила кинжал далеко от себя. Она почти кинулась на жреца и отдала было приказание своим копьеносцам убить его, но вовремя остановилась, вся дрожа от усилий, направленных к тому, чтобы вернуть себе самообладание. Взглянув в том направлении, куда упал кинжал, чтобы убедиться, что его отравленное лезвие не причинило никому вреда и не поразило невинного, она вытащила из-под своего одеяния другой крохотный кинжал. Его она также попробовала на язык, затем уколола кончиком лезвия обнаженную руку Фрэнсиса и собрала в золотую чашу несколько капель крови, вытекших из ранки. Фрэнсис то же самое проделал и с ней. А затем, под ее пристальным и все еще мечущим пламя взором, жрец взял чашу и пролил смешанную кровь на алтарь. Наступила пауза. Царица нахмурилась. Если чья-нибудь кровь должна быть пролита сегодня на алтарь Бога Солнца, начала она угрожающим голосом. И жрец, как бы вспомнив свои обязанности, которые были ему так не по душе, повернулся к собравшемуся народу и торжественно объявил, что отныне царица и Фрэнсис — муж и жена. Царица обернулась к Фрэнсису с пылким ожиданием, сверкавшим в ее глазах. Он нежно обнял ее и поцеловал в губы. При виде этого Леонсия вздрогнула и прижалась к Генри, как бы ища у него поддержки. Фрэнсис не мог не заметить и не понять всего значения происходящего. Но когда покрасневшая царица взглянула с торжеством на свою соперницу, лицо Леонсии не выражало ничего, кроме гордого безразличия.